Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Начнем этот час нашего вещания с чтения и краткого объяснения Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, Пятой Седмицы по Пятидесятнице, вместе с митрофорным протоиереем Александром Шаргуновым, настоятелем храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. Затем, минут примерно через 8-10, придет время очередной главы из книги сургутской учительницы Оксаны Евгеньевны Сераокой о простом и сокровенном. В этих главах она продолжает воспоминания о своем детстве. Ну а завершит час передача из радиоцикла «Беседы о музыке» пианист, композитор, педагог Московской консерватории Иван Глебович Соколов сегодня продолжит рассказ о жизни и творчестве нашего великого соотечественника Сергея Васильевича Рахманинова.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 48-е зачало, глава 12-я. Стихи с 38 по 45. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя. И, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. Господь обвиняет не только фарисеев и книжников, но весь народ иудейский. Они не приняли Христа Бога, предав Его смерти. Они отступили от веры своих предков, Авраама, Исаака и Иакова. Как прелюбодейная жена изменили Богу, с которым сочетались заветом. И в самом их искании знамений и чудес было лукавство и прелюбодейство. Знамение не дастся им, кроме одного, превосходящего все другие. И это будет воскресение Христа из мертвых, которое Господь называет знаменем пророка Ионы. Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так Христос будет лежать в гробе, а потом воскреснет. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Проповедью Ионы они принесли такое покаяние, что оно спасло их от гибели. А иудеи только еще больше ожесточились в неверии от проповеди Христовой, и это ускорит их погибель. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его. Она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, а эти люди не хотят послушать мудрость Христа, которому не надо идти, он сам стоит посреди них. И как небо отстоит от земли, так мудрость Христа, мудрость спасения, бесконечно превосходит мудрость всех мудрецов земли, и он приобщает ей всех приходящих к нему. Род лукавый и прелюбодейный, это не о нашем ли сегодняшнем обществе сказано? Достаточно вспомнить о нацистской Германии, чтобы понять, что это было несколько и ранее. Был ленинско-сталинский террор, французская революция, гонения на раннюю церковь во времена Римской империи. И в относительно спокойной деревенской провинции Иудеи первого века тот же самый род, по слову Христа. Приближалось ли тогда человечество к пределу нравственного распада, как сегодня? Или род лукавый и прелюбодейный — это постоянное, устойчивое состояние падшего человечества? В любом случае, зло продолжает раскрываться до конца. И сегодняшнее наше общество в зеркале этих слов Христовых. Как у толп, снующих вокруг Христа, наше общение с Ним слишком часто исполнено гордого самоутверждения и поверхностного любопытства. Мы настаиваем, чтобы Он сделал то, что нам нужно, мы требуем, чтобы Он явил Свою силу. Мы ждем, что Он сотворит чудо для нас, но когда получаем исцеление, не испытываем потребности сделать что-либо со своей стороны. Его благодеяния не вызывают у нас ответа, мы не становимся более чуткими сердцем, более внимательными к Его Слову, более ревностными в исполнении заповедей. И мы терпим поражение, когда искушения худшие, чем все прежние, внезапно посещают нас. Такое отношение ко Христу смертельно опасно. Нам дано Христово воскресение, как наше собственное воскресение. Для чего мы требуем что-то еще? Разве наше постоянное уныние не показывает, что мы умудряемся превратить воскресение в нечто второстепенное для нашей жизни? Но когда мы не ценим этот единственный дар, нас окружают не спасительные воды крещения, а воды всемирного потопа зла. Божественное очищение, когда мы не храним его, лишает нас всякой защищенности. Мы не можем с точностью сравнивать один исторический период с другим, зло одного поколения с другим. Единственное, что я могу лично сделать как христианин, сравнить лукавство и прелюбодеяние, которое я обнаруживаю в своем сердце, с чистым образом Божиим, которым я призван быть. Там, где этот образ загрязнен и замутнен, Христос хочет восстановить его в первозданном великолепии. Но от меня зависит принять Его благодать и хранить Его образ в чистоте, так, чтобы силой Духа Святого я был его видимым присутствием для всех, кто рядом со мною. Божественная очистительная благодать зовет нас к избавлению от гибельного бездействия. Узнавший ее с радостью бежит за своим спасением, а не сидит на месте, сложа руки, в ожидании чудес. Господь показывает, до какой степени можно подпасть под власть сатаны. Изгнанный из человека нечистый дух возвращается в него с обретенной еще большей силой. Пока не обретем мы Христа и не станем пребывалищем Бога, дом наш, чего бы мы ни достигали, останется незанятым, выметенным и убранным. Что толку, что изгнан из нашего Отечества дух коммунизма, если вместо него, вернее, вместо с ним, пришло 7 других злейших духов? В Апокалипсисе Господь предупреждает все народы и церкви о том, как опасно оставить первую любовь свою. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
О простом и сокровенном. Так называется книга Оксаны Евгеньевны Сераукой, которую мы начали читать в эфире нашей радиостанции. И родилась она из дневниковых записей первого опыта преподавания основ православной культуры в одной из школ северного городка Сургут. К сожалению, сейчас в этой школе такой предмет уже не преподается, но Оксана Евгеньевна продолжает работать в начальной школе и как человек верующий, регент храма во имя святого Георгия Победоносца, желая поделиться своим опытом преподавания этого непростого предмета, который, собственно, предметом-то назвать нельзя. Это образ жизни, это образ веры. Так вот, по благословению отца-настоятеля, Оксана Евгеньевна издала эту книжку и читает по нашей просьбе главы из нее.
Весна. Моя первая школа располагалась в самом зеленом и уютном районе Грозного. Путь к ней лежал через небольшой сквер, в центре которого любимый фонтанчик всегда играл веселыми струями свою аллегру ре-мажор. Вокруг фонтана красовались ивы, и по их роскошным прическам слегка пробегал легкий сентябрьский ветерок. Я бежала в припрыжку, бодро размахивая предметом своей гордости, прекрасным немецким портфелем, в котором, помимо тетрадок и учебников, лежал кусочек Наполеона, заботливо завернутой мамой в красивую салфетку. Съедим его с Наташкой на большой перемене. Прошло всего 2 недели, как я стала школьницей. 1 сентября у меня была, как и у всех первоклашек, первая в жизни линейка. Наш класс выстроился рядом с огромными 10-классниками в самом отдаленном конце школьного двора. Родители и бабушка оказались от меня так далеко, что я уже не надеялась, что мы вообще когда-нибудь встретимся. Милые старшеклассницы пытались унять мои слезы, но ненадолго успокаиваясь, я начинала рыдать с новой силой. Тем более, что бабушка казалась мне так трогательно беспомощной, когда, надевая очки и прищуриваясь, пыталась разглядеть меня в этом калейдоскопе бантов, белых фартуков и пестрых ранцев. Однако вскоре школа перестала быть для меня столь драматической фигурой. Дни пошли своим чередом. К тому же я узнала счастливую новость. Оказалось, что моя бабушка когда-то постигала первые науки в этих же стенах, в моей школе номер 1. И, наверное, с не меньшим трудом ей давались эти скучные крючочки и палочки, эти 4 стишья про 1 мая в букваре с синей обложкой, эти прописи, в которых мама вечно моет раму. Напротив нашего класса на старинной белой двери висела табличка «Группа продленного дня». Для меня эти три слова звучали так же, как если бы в этом кабинете располагался филиал интерната или детского дома. И я искренне сочувствовала одноклассникам, которые после учебного дня шли не домой и не гулять в сквер, к фонтанчику, а сиротски скрывались за этими высокими, строгими дверями. Я же мчалась со всех ног в институт Грозненский нефтяной имени академика Миллионщикова. Он примыкал прямо к школе с противоположной стороны от скверика. В этом институте работала моя мама, редактором многотиражки «За нефтяные кадры». И кабинет редакции, в котором я проводила обычно всю вторую половину дня, был для меня почти вторым домом. Я знала многих институтских сотрудников, студентов и даже профессуру. «А вот эта девочка всегда улыбается», — пробасил добродушный дядька-физкультурник. Лучше бы он этого не говорил. Ведь теперь, каждый раз, завидев его еще издалека, мне приходилось расплываться в улыбке и держать ее до тех пор, пока его огромная фигура не скроется в глубинах коридора. Но если он заходил в редакцию и разговор затягивался, от натужной улыбки щеки начинали яростно болеть. И тогда, зайдя за шкаф, я снимала на несколько секунд маску, чтобы затем снова появиться на сцене, изо всех сил поддерживая милое заблуждение Александра Ивановича. Редакция почти всегда говорила голосом печатной машинки. И когда мама диктовала машинистке тексты в номер, мне становилось до того скучно, что я собирала свои карандаши, тетради, ноты и отправлялась в комитет комсомола к студентам, которые меня ужасно любили, баловали, катали на лифте десятиэтажного ГНИ, угощали пирожными, рассказывали мне смешные истории, а я хохотала от души. У меня была любимица Луиза, которая относилась ко мне с особой нежностью. Мне так нравился ее комсомольский значок на черном кожаном жакете. И было что-то западное, что-то свободное в этой красивой девушке, словно сошедшей с экрана в тот момент, когда советское телевидение показывало концерт зарубежной эстрады. Я уселась за ее стол и, положив перед собой чистый нотный листок, стала выводить ноты и паузы в абсолютно хаотичном порядке. Физиономию при этом я делала нарочито сосредоточенную, словно все мое существо было охвачено глубоким творческим процессом. Заглядывавшие в кабинет студенты почтительно замолкали по знаку Луизы, дабы не мешать дарованию творить. Я назвала свою пьеску «Весна». Вывела это слово вверху нотного листа и с самодовольной улыбкой протянула Луизе. Она посмотрела и удивилась. «О, твоя пьеса называется «Вена»?» Я тут же выхватила листок и чуть не расплакалась. «Какая досада! Пропустить букву!» «И теперь моя музыка будет вовсе не о весне, которую ждут все, даже бесснежный Грозный, а всего лишь о вене, по которой просто течет кровь». Но Луиза обняла меня и успокоила. «Не печалься, есть такой город». Я с трудом ей поверила, как можно город назвать Веной. И, конечно, представить тогда не могла, что та ошибка станет не случайной. Ведь пройдет несколько лет, и я увижу этот город своими глазами. Немного побаивалась я долговязого и чуть лысоватого Шерика, который, принося в редакцию материалы для номера, всякий раз говорил мне: «Оксанка, расти скорее, я уже баранов выращиваю для Колыма». Оттого, как только он появлялся, я пряталась поскорее за кресло мамы. Мало ли что, приближался Новый год. Для детей сотрудников института устраивали великолепные праздники. Мама приготовила нам с Олесей ошеломительные платья, точно такие, как носила мисс Бекки из повести «Приключения Тома Сойера». Выгладила все оборки рюшки и повесила на вешалку шифонер. Вечером папа должен был привести нас на праздник. Но то ли он не очень внимательно слушал, когда мама объясняла, во что нас одеть, то ли не придал этому особого значения, только мы натянули простые колготки и повседневные юбки, а верх был и того хлеще. Решив, что мама дала нам свободу самим выбирать наряд, мы явились в институт в тельняшках. Кстати, папа наш выбор вполне одобрил, ведь это он недавно привез нам их из командировки. Когда мы ввалились в редакцию в таком виде, мама просто онемела. И, конечно, строго запретила нам идти на праздник, несмотря на уговоры студентов. «Татьяна Григорьевна, не переживайте, ну пусть сходят, за пиратов сойдут». «Это мы-то, все себя принцессы, должны сойти за пиратов?» «Нет, такого позора мама допустить не могла». И мы отправились во свояси, отчаянно рыдая. Каждый месяц Грозный приезжала с новым представлением цирковая труппа. Мы не пропускали ни одной премьеры. Не теряя времени на ужин, родители покупали в универсаме «Аракеловский» свежайший батон и вареную колбасу. Все это заботливо нарезала для нас продавщица. И мы мчались в цирк. Моя новая школа, куда я перешла в следующем учебном году, стояла аккуратно против цирка. И каждый месяц в нашем классе появлялись новенькие ученики. Они учились у нас ровно то время, пока очередная цирковая афиша призывно сверкала на фасаде цирка. Наши новые одноклассники были цирковыми детьми. Вечером мы видели их родителей участниками опасных номеров. То есть сжигал и пилил фокусник Игорь Киева прямо у нас на глазах, то они взмывали под самый купол на трапеции и оттуда совершали захватывающий дух прыжок, то ласково гладили гриву льва. Они приходили в школу, встречая своих детей после уроков, как самые обыкновенные родители. Одно их отличало от обыкновенных – какой-нибудь цирковой аксессуар. Например, мама моей временной одноклассницы Айгуль приходила встречать дочку в белых, расшитых серебром сапожках, в которых вчера жонглировала на арене большой расписной бочкой. Мы смотрели ей вслед с восхищением. Однажды Кио выступал в нефтяном институте. Когда представление подошло к концу, мы с Олесей, взяв по букету цветов, побежали поблагодарить иллюзиониста. Мы были одеты в одинаковые платья, ярко-желтые, с вышивкой в виде божьей коровки. Первой поднялась на сцену я. Кио меня поцеловал, поблагодарил и стал дальше раскланиваться публике. Когда я спустилась в зал, по ступенькам на сцену сбежала Олеська. Фокусник опешил. Постояв секунду в замешательстве, он взял букет, поблагодарил Олесю, но, видимо, не сразу понял, что произошло. Но не может же снова появиться перед ним та же девочка с букетом. Все наблюдали эту картину и долго потом смеялись, поздравляя с тем, что нам удалось обвести вокруг пальца знаменитого Кио. В музыкалку я ходила несколько раз в неделю. Она была не так уж далеко от института, но мне не разрешалось идти одной, потому что нужно было перейти несколько очень оживленных дорог без светофора, большой мост через Сунжу и другие опасные для ребенка места. Мы с мамой вышли из института, спеша на урок. По пути я все волновалась, что совсем, наверное, забыла первую страницу пьесы «Растревоженная наседка», которую мне задали выучить наизусть и которую я штудировала вчера весь вечер, такт за тактом. В таких волнениях я размышляла. Лучше бы мне было уговорить маму не водить меня сегодня на музыку, а то не избежать позора. Мою учительницу по специальности звали так же, как маму, Татьяна Григорьевна. Это совпадение меня сразу расположило к ней. К тому же в классе всегда витал нежный аромат духов сардоникс, которыми благоухала и мама. Татьяна Григорьевна была для меня воплощением музыки. Мягкие, но сильные руки, волосы, собранные в высокую прическу, лицо, как у богинь в летнем саду. Она была играющим тренером. Я с гордостью слушала ее сольные концерты. Не у каждого ученика учительница была к тому же потрясающей пианисткой. За растревоженную наседку я получила, как ни странно, пятерку. И мы с мамой отправились назад в институт. Но еще с набережной Сунжи мы заметили, что к огромному зданию на всех парусах летят не меньше десятка пожарных машин. Клубы дыма были тоже заметны еще издали, а подойдя ближе, мы увидели страшную картину. На натянутые пожарными брезентовые батуты выпрыгивали из окон люди. Оказалось, пожар в институте начался спустя 40 минут после нашего с мамой ухода. И ничто не предвещало беды. Мало того, в тот день в институте была серьезная комиссия с проверкой, которая поставила отличную оценку по противопожарной безопасности здания. Двери редакции заклинило, Коридор полыхал, и маминым коллегам пришлось прыгать из окна, благо это был второй этаж. К счастью, никто в этом пожаре не погиб. Потом долго-долго в институте оставался запах пожарища, и, проходя по зловещим прокопченным коридорам, я каждый раз думала: «Спасибо, что у меня есть музыка». Кому я говорила это «спасибо»? Тогда не знала. Только вот, играя свою растревоженную наседку, вспоминала теперь другой сюжет. Бежит курочка с ведром, заливает кошкин дом. Наша музыкальная школа имени Петра Ильича Чайковского располагалась в частном секторе Грозного, прямо среди большого двора, половина которого была занята звучащим на все лады зданием из известковой побелки, а вторая — бельевыми веревками с простынями, а также общим краном и хороводом небольших домишек. Не знаю, как терпели жители это избыточно культурное соседство. С самого раннего утра из распахнутых настежь окон музыкальной школы начинали звучать сразу все инструменты, а еще соло и хор. Туда-сюда бегали мальчишки и девчонки с папками для нот, то и дело натыкаясь на тетенек с тазами, неспешно идущих полоскать под краном свои простыни. Иногда меня встречала из музыкальной школы бабушка Вера, и мы заходили с ней в храм Михаила Архангела, который располагался неподалеку. Я стояла на его пороге и, задрав голову, рассматривала фрески, силясь понять, как так получается, что эти люди, изображенные на облаках, оттуда не падают. Ведь папа говорит, что облака — это просто пар. Храм был украшением Грозного, его пасхальным яичком. Цвет его стен был точно таким, как цвет яйца, долго варившегося в луковой шелухе ради сочной окраски. Мы с бабушкой стояли обычно перед образом Богородицы, но я, разумеется, нисколько не внимала богослужению, а только глазела и слушала. Мне очень нравился один церковный мотив. Потом, спустя много лет, будучи уже певчей сургутского храма, я узнала этот мотив. Это был простой пятый глаз, мой самый, как оказалось, еще с тех времен любимый. Хором в нашей музыкальной школе руководила Зинаида Аповеновна. Даже когда она просто говорила, голос ее так и лился. Она была необычайно похожа на Мирей Матье. И мне всегда казалось странным, что Зинаида Аповеновна не говорит по-французски. У меня была самая любимая песня в репертуаре нашего хора — «Детство». И пела я ее с огромной радостью, подключая к этому всех друзей по двору. Все люди на большой планете должны всегда дружить, должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить. Должны смеяться дети и в мирном мире жить. Можно сказать, что эта песня стала для меня гимном моего детства, того великого счастья, которое счастьем-то тогда и не воспринималось. Казалось, что розы будут цвести всегда, что Петр Ильич всегда будет одухотворенно смотреть со своего портрета на все новых и новых учеников первой музыкальной школы, что благоухающие весны Грозного никогда не улетят в неведомую даль. Спустя несколько лет, когда Грозный яростно бомбили, по телевидению показали Грозненский детский дом. На время утих грохот канонады, и дети от 3 до 18 лет перед телекамерой пели песню детства. И еще мы все пытались, вглядываясь в телеэкран, узнать в искаженных от ужаса улицах родные черты любимого города. Мы не узнавали его. А еще помню такие кадры. Все вздыблено от взрывов, разметано в клочья, а на площади, перед старым корпусом уже бывшего нефтяного института, в каком-то неприкаянном потрясении, стоит пианино. Стоит, как незваный гость, как случайный пришелец из мирного сна. И действительно, откуда только оно там взялось? Вдруг какой-то солдатик в каске и с автоматом за спиной стал наигрывать непослушными пальцами полонез Огинского, второе название которого — «Прощание с Родиной». Прошедшим летом я побывала в Грозном. Встретила его, а встретив, не узнала. Это была та встреча, что разлуки тяжелее, как писала Анна Андреевна. Еле уловимые черты, какие-то крохотные сходства с тем временем и тем обликом дарили едва ощутимую радость этой очень грустной встречи. Как удивительны те сплетения, которыми связаны события времена. Три поколения нашего рода вышли из купели Грозненского храма. Когда-то бабушка тайно несла крестить туда меня, двухмесячную, а через многие годы я вела ее, 72-летнюю, в Свято-Никольский храм Сургута, на первую в жизни исповедь. Мы приехали в Грозный на Троицу. Наш восстановленный после полного разрушения храм был весь в цветах, а пол его устлан душистой грозненской травой. От старой кладки остался только камень во главе угла, соединяющий северную и западную стены. Краеугольный камень. Храм встретил меня тихо и тихо проводил. Мы не сказали друг другу ни слова. Я только поклонилась ему до земли, а он зарыдал. И представляется мне, что тот мой Грозный, мой страдалец, ушел невредимым прямо на небо. И, наверное, по его родным аллеям теперь гуляет бабушка.
Педагог и регент храма Оксана Евгеньевна Сераока из далекого северного Сургута читает в нашем эфире главы из своей книги «О простом и сокровенном». Продолжение следует.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает композитор, пианист, преподаватель Московской консерватории Иван Глебович Соколов. В своем радиоцикле «Беседы о музыке» в третьей уже передаче он продолжает рассказ о творчестве нашего великого соотечественника Сергея Васильевича Рахманинова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Иван Соколов, пианист, композитор и музыковед. И сегодня я расскажу о этюде-картине Сергея Васильевича Рахманинова, опус 39, номер 7. В двух предыдущих передачах, где я рассказывал о Рахманинове, мы успевали за передачу пройти три этюда-картины. А этот, седьмой, совершенно особенный. Так много о нем можно рассказывать, и я бы хотел, чтобы мы послушали его в этой передаче два раза. Я объясню, почему. Я возвращаюсь к письму Рахманинова, написанному им от Торино Респиги. Респиги хотел инструментовать пять этюдов картин, что он и сделал. И Рахманинов объясняет Респиги программу этих этюдов, то есть что он изображает этой музыкой. И вот мы уже разобрали этюд «Море и чайки», мы разобрали этюд «Красная шапочка» и «Волк». А этот этюд, вот что о нем пишет Рахманинов, опус 39, номер 7, напомню. «Это похоронный марш, на котором мне бы хотелось остановиться несколько подробнее. Я уверен, что вы не станете смеяться над этим капризом автора. Итак, главная тема – это марш. Другая тема – представляет собой хоровую песню, в части, начинающейся движением 16-ми в С-моль, то есть в до-миноре, и немного далее в С-моль, то есть в ми-бемоль-миноре, я представляю себе мелкий, непрестанный и безнадежный дождик. Развитие этого движения достигает кульминации в С-моль, то есть в до-миноре. Это церковный звон. Наконец, финал это начальная тема или марш. Вот и все. Вот такая длинная инструкция, длинный пассаж самого автора о том, что же он хотел сказать в этой музыке. Похоронный марш, хор, мелкий дождик, церковный звон и опять марш. И, в общем-то, когда мы послушаем эту музыку, она очень красивая, такая суровая, сумрачная, и ничего он не объясняет. А что за люди, кого хоронят, так если просто спросить, почему дождик? Пианисты называли этот этюд картина «Панихида» в своем обиходе. Я играю панихиду Рахманинова. А по кому панихида? Я не знаю. Мы, наверное, сейчас сделаем вот как. Мы послушаем этот этюд, вот после того, как я прочел вам это письмо Рахманинова, а потом я скажу, что мне в этом этюде открылось, и расскажу про человека, который мне рассказал совершенно конкретно о картине, живописном произведении, на сюжет которого написана эта вещь. Итак, мы сейчас послушаем этюд-картину Сергея Рахманинова, опус 39, номер 7, до минор, в исполнении Ховарда Шелли. Это был этюд картины Сергея Васильевича Рахманинова, опус 39, номер 7, до минор в исполнении Ховарда Шелли. И после того, как мы разобрали программу этого произведения, выясняется, что ничего не понятно. Рахманинов не пишет, что это за панихида, что это за похоронный марш. И вот судьба подарила мне общение с удивительным человеком. Его звали Леопольд Дмитриевич Сулержицкий. Он дружил с многими людьми еще в 40-е и 50-е годы, которые лично знали Рахманинова до его отъезда из Москвы. И когда я его спросил, он очень любил Рахманинова, Леопольд Дмитриевич, когда я его спросил, как вы думаете, что же это за музыка, почему она называется в обиходе пианистическом панихида? Он сказал, так ведь это картина Мясоедова «Самосожжение раскольников». Вот придумать такое невозможно. Я стал спрашивать, что же это за картина. Она висела в Третьяковке. Разговор еще происходил до перестройки, когда картина на тему религиозную, в общем-то, не могла или, ну, не обязательно должна была висеть в картинной галерее, хотя и были тогда уже картины. Вот. Я стал искать в запаснике. Действительно, есть картина 1890 года Мясоедова Григория Григорьевича, которая называется «Самосожигатели». Картина, на которой изображены старообрядцы, раскольники, которые в скиту подожгли себя, не соглашаясь с реформами Никона. И он говорит, да, совершенно верно. Этот этюд картины был написан на этот сюжет. А рядом висела в Третьяковской галерее картина того же автора, Мясоедова, под названием «Дорога во ржи». И вот на эту картину «Дорога во ржи» написан следующий, восьмой этюд картины. Вот совершенно так, я спрашиваю, а кто вам об этом сказал? Он говорит, не помню. Он даже был пожилой тогда. Это, говорит, все знали. И с тех пор я как-то очень здорово почувствовал эту музыку. Потому что действительно, я сейчас не хочу загружать музыковедческими терминами мой рассказ, но эта музыка написана в обиходном звукоряде, старообрядческом церковном ладу, в котором написан и вторая тема финала картинок с выставки Мусоргского. И действительно, почему вообще Рахманинов обращается к этой теме старообрядцев? Потому что он чувствовал себя в нарождающемся мире не дома, не родным. Вот этот мир, новая политика, большевизм, социализм, новая музыка, новое искусство. Он говорил, я не могу понять новую музыку, эти диссонансы. Творчество Прокофьева и Стравинского, за некоторыми исключениями, оставалось ему чуждым и непонятным, хотя он пытался постичь, и какие-то некоторые произведения этих авторов ему очень нравились. И он себя чувствовал как бы вот представителем того старого мира, наверное, как и Мясоедов. Почему он обращается к этой теме старообрядцев? И тут мы, конечно, вспоминаем «Хованщину» Мусоргского, последнюю оперу, гениальную, тоже посвященную этой теме, которая не была закончена, которую закончить помешала Мусоргскому его смерть в 1881 году, тоже в это же время, когда уже эти движения «Народная воля» появлялась, когда уже было покушение на царя и так далее. И Мусоргский, мне кажется, тоже написал эту оперу, потому что он чувствовал себя в этом мире вот как бы представителем того старого поколения, не принимая новации ни в музыке, ни в политике. И таким образом даже, может быть, вот этот этюд картина представляет собой завершение «Хованщины». Рахманинов, конечно, никогда никому об этом не говорил, и это мое предположение, но много композиторов пытались завершить за Мусоргского «Хованщину», написать последнюю сцену, в которой раскольники сжигают сами себя, которую Мусоргский не написал. Эту сцену дописывали за Мусоргского и Шостакович, и Равель, и Стравинский, и Римский-Корсаков, и Асафьев, и много других. А Рахманинов, не говоря ничего об этом, дал очень свободный вариант того, как именно вот эти люди идут на такой подвиг, может быть, странный, непонятный. Но, конечно, вообще эти все девять этюдов картин я бы назвал «картины уходящей Руси», так сказать, в скобках. Рахманинов писал их перед самой революцией, и он не знал, сохранится ли Россия, останется ли что-то вообще от нее. Он бы, наверное, удивился, очень обрадовался, узнав, что Россия существует, и в 20-м, 21-м веке она существует. И тогда это было совсем-совсем не так понятно. Итак, вот этот этюд картина до минорный, таинственный, непонятный. Вы, наверное, почувствовали, что это музыка, которая совсем даже не похожа на те сочинения Рахманинова, к которым мы привыкли. Мелодичные, немножко грустные. Это музыка или современная, или, наоборот, очень старинная. Ведь это обиходный звукоряд, в котором написана первая и вторая тема. Это средневековый звукоряд. Страшный. И музыка, она похожа на фреску, похожа на оперную сцену. Страшная, таинственная, непонятная, трагическая очень музыка. И давайте еще раз внимательно послушаем этот этюд-картину в исполнении Ховарда Шелли. Это был этюд картины Рахманинова, опус 39, номер 7, до минор, в исполнении Ховарда Шелли. Вот в этой передаче он прозвучал уже второй раз, и все равно хочется еще сказать, что сколько Рахманинов вложил в эту музыку. Тут есть и цитата монограммы Баха, БАЦХ, тут есть почти точная цитата из арии Шекловитова, из оперы «Хованщина» Мусоргского «Спит стрелецкое гнездо». И действительно, бесконечная, неисчерпаемая музыка, очень сложная, играется эта вещь очень редко, она отличается от стиля Рахманинова, и мне было очень приятно поделиться с вами, уважаемые радиослушатели, о том, как я понимаю эту музыку, и в первую очередь об этом удивительном сообщении, свидетельстве Леопольда Дмитриевича Судержицкого о том, что эта музыка как сюжетную основу имеет картину Григория Мясоедова «Самосожигатели». В следующий раз мы разберем два последних этюда картины Рахманинова, 8 и 9. А сегодня всего доброго, до свидания, будьте здоровы. С вами был Иван Соколов.